В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. Сегодня у нас 15 сентября 2017 года. В студии ведущая Мария Романова. Передо мной лежит книга Валентины Дмитриевны Москаленко «Возвращение к жизни. Как спасти семью. Конфликты, ссоры, алкоголизм и наркомания». Валентина Дмитриевна – семейный психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор. И сегодня она у нас в гостях. Я очень рада ее приветствовать. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот, книга вышла в издательстве «Никея». Книга очень, я бы сказала, я бы ее, наверное, назвала такой энциклопедией. Можно так ее назвать?
Ну, немножко не дотягивает, энциклопедия.
Оно для меня было очень интересно читать, хотя вот, ну, как бы напрямую я не связана с этой проблемой, но настолько там все четко, ясно изложено. И самый интересный раздел книги, который я, наверное, впервые столкнулась с этой темой, это тот, где вы пишете о семье как системе, где все люди связаны друг с другом укладом отношений. Этот уклад, он передается по наследству, и именно вот с этим укладом связано возникновение зависимости. Вот очень интересная тема, и вообще, насколько она важна для решения вот тех проблем, которые вынесены в заголовок книги?
Ну, тема системных отношений в семье очень важна. Только понимая, как работает система, можно эффективно помочь и больному, и семье. У нас долгое время было так устроено в здравоохранении, что больной алкоголизмом или наркоманией, или другой формой зависимости, типа игромании и еще там другой, мог обратиться к врачу, медицинское учреждение. Мне долгое время казалось, этого недостаточно. А куда обратиться жене больного, матери больного, сестре и брату? Зачем? Они живут трезво и не болеют. Но они втянуты в систему семейных отношений и страдают по-своему. Для их страданий, ну, есть своя терминология, там, свои проявления и так далее. То есть, мне кажется, будет эффективно и справедливо, если помощь будет оказана не только больному, но и всей семье. Вот об этом и книга.
А вот вы пишете, какие признаки отличают проблемную семью. А можно об этом поподробнее рассказать? Ведь иногда человек как бы живет и не предполагает, что он живет в проблемной семье, да, вот. Угу. Да, что-то не так, может быть, какое-то напряжение, там что-то давит или с кем-то не разговариваешь, но нет полного осознания, вот, что что-то не так.
В моей книге приводится 10 признаков не проблемной, а дисфункциональной семьи. Я прошу прощения за то, что я пользуюсь этим термином, но проблемная – это... Ну, бытовой термин, разговор. А я придерживаюсь научной терминологии, потому что в быту мало ли какая проблемная.
Ну да, любая может есть быть проблема, конечно.
Проблема, она время от времени возникает абсолютно в любой семье. Кто-то заболел, кто-то, не дай бог, умер, ну и так далее. Это все же проблемы или там финансовые проблемы. А дисфункциональная – это семья, которая не может работать слаженно, гармонично. Семья, в которой трудно жить. Люди хотят жить по-иному, но не могут, как бы не научены. Ну, например, вот на примере тех семей, с которыми я работаю, а я работаю с семьями, в которых есть больные зависимостями, ну, тот же алкоголизм чаще всего, реже наркомания, то там в семье длительное время проблема не признается и отрицается. Ну, наверное, как раз вот наркомания будет показательна. Ни одна семья не пришла с больным на лечение, ну, не приводит больного на лечение на первом году употребления.
Ну, наверное, думают, что как-то скорее, все пройдет само, да?
Даже и на втором редко. А вот попозже. При алкоголизме я даже пыталась там вычислить среднее количество лет. Самое малое количество лет – это 7 лет от начала алкоголизма до начала лечения. Что это такое? Это больной отрицает. Да мало ли что я там употребляю, пью, я здоров, никакой проблемы нет. Но и семья отрицает эту проблему у него. Затем… В связи с такой напряженностью в семье у остальных членов семьи возникает тревога, раздражение, напряжение, постоянная концентрация мысли, что же с ним делать, он опять там употребил или опять пришел пьяный. То есть они уже не живут свободно, они постоянно сознание фиксировано на этой проблеме. И вот эту собственную проблему никто не осознает. Ну, не приходит же жена и не говорит: слушайте, я так устала думать только об пьянках своего мужа, помогите мне. Она так никогда не говорит. Она говорит: сделайте что-нибудь, чтобы он не пил. А на самом деле тут не только дело в его пьянстве. Допустим, если мы рассматриваем супружескую пару, то очень много зависит от самочувствия жены. Жена, вроде бы, это персонаж в семье, который преисполнен любви к мужу, к детям. А вместо этого какие эмоции мы видим? Это сплошная ненависть, раздражение и недовольство всем и вся, включая и недовольство собой. Вот уже перекрученность чувств. В мышлении доминирует одна мысль, в чувствах перекрученность чувств и так далее.
То есть вот эта проблема, она как бы расползается во все сферы, да, жизни человека?
Абсолютно во все. Эту проблему люди приносят на работу. И там, как говорила одна моя клиентка, ну, извините, когда человек не больной, больных мы называем пациентами или больными, а когда человек живет трезво и здоров, то, ну, это термин клиентка, пусть никого не смущает. Тут ничего нет от коммерции. Так вот, одна моя клиентка говорила: Валентина Дмитриевна, я на работе только телом нахожусь, а на самом деле я все время душой нахожусь там, где мой муж. Я с утра до вечера думаю, выпьет, не выпьет, трезвый придет, нетрезвый, всю зарплату пропьет или часть принесет. Может быть, мне его встретить где-то по дороге, чтобы предотвратить попадание его там куда-нибудь в нежелательное место и так далее. Видите, может ли эта женщина очень эффективно быть на работе, если ее мысль постоянно занята вот этим? Она может работать. Профессионализм – это такая штука, которая в последнюю очередь нас покидает. Долго сохраняется профессионализм, но ей очень трудно и думать об этом. Затем, а с детьми? Ну, меня не вызывает сомнений, что все родители любят своих детей, но те дети из алкогольных семей, с которыми я разговаривала, один свидетельствует как бы об обратном. Один мальчик сказал, ну, его отец лечился у нас в клинике, в стационаре, мать приходила ко мне амбулаторно там на психотерапевтические беседы, и мальчик был 12 лет. Он выразился так: у нас мама всегда ругачая. То есть вот это постоянно пилит и мужа, и детей, и раздражена, и все не так. И где уже там любовь? Ненависть как будто вытеснила.
Валентина Дмитриевна, а вот сейчас мы говорим больше о такой алкогольной, наркотической зависимости, но у вас здесь есть очень такие интересные схемы, когда как бы, ну, я не знаю, правильно ли я употреблю слово, такая дисфункция вот между разными как ролями, что ли, членами семей? Вот у вас есть, например, где мать, отец, они там разнесены в разные стороны, а есть, наоборот, где все члены семьи, тут у вас такие кружочки, квадратики, они как бы, наоборот, как бы все слились, и один другого перекрывает. Вот это что такое? Я первый раз вижу такую вообще вот схему, такую, ну, инфографику.
Ну, давайте я сейчас переведу это на язык такой наблюдаемой психологии.
Да.
Иногда наличие болезни делает людей чужими. Они мало разговаривают, мало бывают вместе, никуда не ходят вместе. И вообще эта болезнь приводит к социальной изоляции больного, и членов семьи. Больной встречается с бутыльниками, а члены семьи стыдятся пьянства, и потому там дети не приглашают себе сверстников в дом и так далее. То есть иногда разъединение. Иногда же общая беда как будто сплачивает, и все вместе берутся, ну, мы же своими силами что-то можем сделать, и как будто хотят навалиться на эту проблему совместно, и тогда возникает уже так называемая психологическая теснота в семье. Ну, не продохнешь. Мама заглядывает в щели жизни взрослого сына, ну, в любые, ни перед чем не остановится. У меня была в терапии мама, мать 35-летнего больного алкоголизмом. Это 35-летний был неженатый, у него были запои, были ремиссии, то есть периоды без пьянства. Так мама, не спросясь его по телефону, открывала собственным ключом его дверь, он жил на отдельной квартире, и приносила ему пирожки. Ну, как же вот с любовью. Пока однажды она не наткнулась на присутствие там женщины. Ну, каково это?
Вот такая это как бы нарушение такой личных границ вообще.
Это полное, нарушение границ, это грубое нарушение границ. И когда иногда в работе с семьями, там мне, ну, допустим, мужчина жалуется, ой, моя жена так ведет себя нехорошо, она недовольна поведением мамы, мама живет недалеко от нас, через три дома, на улице, она заходит к нам. Я задаю только встречный вопрос. Без звонка? Как? Зачем звонок, родная мать? И тут же, так это только одно проявление нарушений границ, что мать без звонка приходит в семью сына. Это же мать без согласия, допустим, данной невестки, пытается одеть по своему вкусу внучку. Да так пытается, что уже 10 чемоданов, платьев стоят в прихожей, потому что мама бывает часто за границей. То есть, ну, мама, в смысле, бабушка по отношению к внучке. И ей кажется, что вот хороший шанс привести. Но это грубейшее нарушение границ и приводит к нарушению взаимоотношений.
Вот вы сейчас рассказываете, я понимаю, насколько вот все растет из семьи. То есть и зависимый человек тоже, видно, вот эту свою, ну, дисбаланс, какую-то дисгармонию тоже мог почерпнуть именно в семье, да?
Совершенно верно. В семье, в дисфункциональной, очень много насилия. У нас на таком, ну, расхожем бытовом уровне люди понимают только насилие, когда избивают там друг друга или ребенка. На самом деле насилие гораздо шире. Может быть эмоциональное насилие. Например, что ты так не должна чувствовать? Мало ли, что ты чувствуешь. Это, ну, неправильно, не должна. Вот запретное чувство. Ты так не должна думать, интеллектуальное насилие, вместо того, чтобы поинтересоваться мнением, почему ты так думаешь. Ну, я не говорю...
Выбрось эти свои мысли из головы, да?
Да, или выбрось мысли из головы, они никому не интересны, как будто это мусор. Выбрось и все. Это все насилие. Кормление 5-летнего ребенка манной кашей насильно за папу, за маму, за бабушку, это есть насилие. И последствия психологические этого насилия точно такие, как бывают при физическом насилии. Mm-hmm. Это оскорбление личности, это ущерб его самооценке.
А что с ребенком делать, если не ест? Я вот много раз видела. На...
Ест. Не могу представить себе. Ест и все.
Не, просто не так быстро, как хочется родителям, наверное.
Вот именно.
Не то, что
у каждого
ребенка
свой темп. Есть отвлекаемость, есть еще там чего-то. Ну, я себе не представляю, что значит ребенок...
Ну, часто к этому прибегают, да. Вот за маму, за папу, чтобы поскорее съел вот это все тарелку.
Это насилие.
А какие могут быть последствия вот от такого, например?
Значит, последствия такие. Рождается вот такая цепочка не мыслей, но какого-то ощущения. Это даже не оформлено слова. Мало ли, что я хочу.
Ага. Отрицание
есть
себя
или не
какое-то,
есть.
Да.
Важно, что от меня хотят. Угу. И я должен или должна делать то, что хотят от меня, ну, в детстве родители, а потом там другие и так далее, и так далее. То есть рождается зародыш человекоугодничества и отказ от себя. А это ядро созависимости.
Угу. Отказ от себя, вот это очень
отказ
важно.
Отказ от себя, низкая самооценка. Да, поголовно, когда у меня большая аудитория, ну, чуть ли не поголовно все, если не низкая, то какая-то неустойчивая, то какая-то очень... Ну, дырявая самооценка. Uh-huh. То хорошо, то плохо. То есть вот это все к этому ведет. Ты ничего не значишь без меня. Слушай меня и выполняй диктат. Ну, хорошо ли жить при такой грубой диктатуре?
Uh-huh. Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях семейный психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор Валентина Дмитриевна Москаленко. И у нас в студии книга Валентины Дмитриевны «Возвращение к жизни. Как спасти семью. Конфликты, ссоры, алкоголизм, наркомания». В книге, конечно, все очень подробно написано, она очень ясная, очень структурная, очень интересная. Но мы вот, можно сказать так, вокруг ходим, какие-то темы затрагиваем. И вот сейчас действительно стало понятно, насколько же велика роль семьи вообще в будущем человека, вот, в формировании его характера. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните, пишите. Координаты я сейчас напомню, и мы вернемся через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, продолжается книжный клуб. У нас в гостях сегодня Валентина Дмитриевна Москаленко, семейный психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор. И мы представляем ее книгу «Возвращение к жизни. Как спасти семью. Конфликты, ссоры, алкоголизм, наркомания». Книга вышла в издательстве «Никея». И в ней собрано, наверное, все, что нужно знать вот, людям, которые с такой проблемой встречаются в своей семье, со своими близкими. У меня такой вопрос. Валентина Дмитриевна, вот что самое главное нужно знать о психологии зависимости? То есть вот что происходит с человеком, вот ну, часто это может быть родной, близкий чей-то человек, да, который вот страдает, болеет зависимостью.
Если эта болезнь уже проявилась полностью, не то что там выпил, не выпил, воздержался, то ли он злоупотребляет алкоголем, то ли он всего лишь употребляет, не эта стадия. Допустим, угу. уже диагноз ясен, угу. врачом подтвержден, это алкоголизм или это наркомания. Дальше нужно членам семьи понять, что это болезнь. И человек, который употребляет ну, алкоголь или наркотики, он не может не употреблять. Не спрашивайте меня, почему он пьет. Он пьет, потому что не может не пить. У него нет выбора, потому что центральное проявление болезни – это сильнейшее непреодолимое влечение к веществу. Угу. Можно работать на профилактику, пока нет влечения. Угу. То есть до начала употребления там большая профилактическая работа может быть. А здесь нужно принять концепцию болезни. Во многих же семьях идет война. ты плохой, ты не хочешь, ты
ты меня
довел, я больше так не могу, лучше удавиться, чем так жить. Жены так и говорят, я живу как в аду, и обвиняют. Обижаются. А что такое накопленные обиды? Это же отравленное самочувствие, это психосоматические болезни. И вообще, если не прощать обиды, то ты сам никогда не будешь прощенным. Угу. Ну, у каждого там есть какие-то вещи, за которых надо простить. Так что принять концепцию болезни. И затем, если уж помогать, то с профессиональной помощью. Не пытайтесь самостоятельно, как при другом любом заболевании в медицине.
А вы приводите вот такую цитату, что человек, алкоголик, он подобен человеку, объятому огнем и бегущему к морю, и в море он тонет. Вот как понять этот образ?
Ну, бегущий к морю алкоголя, в котором можно утонуть.
А огонь это что?
Огонь – это вот эта страсть. Страстный жир, это болезнь страстей. Сильно хочется выпить. Не могу не выпить. Вот, ну все что угодно. Ладно, все, гори огнем, ну, обязательно напьюсь.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот какие-то у вас много, ну, много разных семейных историй таких в книге приведено. И, ну вот, может быть, хотелось бы на примере просто понять, вот, как правильно и неправильно себя вести с зависимым человеком.
Ой, этот вопрос, как правильно и неправильно вести меня.
Неправильный вопрос,
уже,
да?
Уже. Да вопрос, может, и правильный, но на него нельзя дать прямого ответа. Ну вот иногда, ну, приходит, допустим, 60-летняя женщина, 30-летний сын алкоголик и спрашивает, как мне себя вести? Я задаю встречный, вести, чтобы было что? Чтобы он не пил. Такого поведения в мировой литературе, я претендую на знание мировой литературы, нет, не описано. Не бывает, чтобы поведение одного человека прекратило пьянство другого. Если одним словом я скажу, меня могут не понять, как правильно себя вести. Любить его. Любить, целовать, обнимать и говорить, дорогой, я тебя так люблю, ты мне не безразличен, ты мне родной, будь то муж, сын, дочь, родная. Я вся испереживалась, душа изболелась от того, что я вижу, как на моих глазах твое здоровье разрушается алкоголем или наркотиком. Так вот, понимаете, я страдаю от того, что твое здоровье разрушается. Вы чувствуете разницу? Если бы то же самое содержание она высказывала, ты пьешь, про меня не думаешь, а я уже вся почернела изнутри. Там, ну, всякие метафоры могут приводить. Женщины тоже имеют такой язык эмоциональный. Все, это будет конструкция «ты». Ты пьешь, ты так делаешь, ты нехорошо, мне плохо. Это «ты» конструкция. А нужна я-конструкция. Я страдаю. Я трудно переношу, вот то, что ты разрушаешь свое здоровье. Вот это вроде бы просто звучит.
Это вот я-высказывание, да?
Да, я-высказывание. Начинать с я.
От это моих чувств.
Та ситуация, когда хорошо якать. У нас учили, ах, я, последняя буква в алфавите, не употребляю.
Ну да, не осуждать. А говорить, что
на самом деле,
что я чувствую.
Я чувствую постоянную тревогу. Я уже не знаю, что делать. Расписаться в том, что я бессильна перед этой проблемой. И тогда решение проблемы находится, приходит откуда-то. Вот, может быть, многие слыхали о существовании 12-шаговых программ. На них построены группы самопомощи. Анонимные алкоголики, анонимные наркоманы. Ал-Анон – это группы самопомощи для родственников. Для родственников, не больных в таком обычном смысле, то есть не употребляющих. Так вот, первый шаг. Мы признали свое бессилие перед там, или болезнью, или перед болезнью своего близкого, и то, что наша жизнь стала неуправляемая. Ну, признайте, что вся жизнь идет сикость-накость, кувырком, что вы уже не контролируете жизнь. Признайте, что вы бессильны справиться с этой проблемой, и с этим идите за помощью. И во втором шаге помощь там откуда-то уже приходит. Из самых разных. Там упоминается высшая сила, но иногда высшая сила – это всего лишь врач или группа, и так далее, и так далее. Так что признать свое бессилие, да вы что? Это как
не по-нашему, да.
Ну, равносильно поражению. Я его в бронерог скручу. Что это? Я часто слышала такое. А он у меня пить не будет. Да, ну и что? И вот он опять четвертый раз у нас в стационаре. Ну, скрутила? Не скрутила.
Валентина Андреевна, давайте прервемся. Есть вопрос от Дениса, очень хороший. Он спрашивает, как проявлять строгость без насилия над личностью? Ведь любой запрет – это уже насилие. И пример с манной кашей, когда за маму, за папу. Это по-доброму. А если так, ну-ка, давай ешь, вот где эта грань, он спрашивает?
Грань тонкая. Это надо быть в ситуации. Даже ребенок должен иметь право выбора. Ну, хорошо. Не можешь, все, свободен от обеда, гуляй до ужина или что-нибудь. Ну, физиология свое возьмет, аппетит придет. И, понимаете, тут даже не грань. Вот если есть уважение к ребенку, любовь у всех есть, но вот уважение. У меня есть терапия матери. Ну, совсем недавно женщина 9-летнего ребенка. Она целый час говорит, какой он плохой. И он внимания не держит. И он не слышит то, что я ему говорю. И он с младшего брата там обижает и все такое. Но если целый час говорить, причем не то, что он плохо делает, а то, какой он. Он невнимательный, он там гиперактивный, он, не знаю, что-то рассеянный, несобранный, он забывчивый. Говорю, ну, а может быть, сказать, он вчера забыл положить в портфель то-то.
Ну да, или взгляд
он отнесся без внимания к такой-то моей реплике. Когда мы констатируем какое-то нежелательное действие, это хорошо. Действие можно переделать. Сейчас сегодня невнимательный, через 10 минут может быть внимательный. Но когда мы навешиваем ярлыки, что он уже невнимательный, а еще, не дай бог, он лентяй, а еще он, не дай бог, тупица, все, самооценка расплющена ниже плинтуса. Человека нет уважения. Где здесь уважение, когда вот только насилие, насилие, делай так? Я не могу сказать, как в каждой конкретной ситуации проводить эту грань. Ну, относясь к ребенку по-доброму, ну, ей-богу, они такие чувствительные. Дети такие интуитивно способные. У них так хорошо развит вот этот... даже эмоциональный интеллект, которого у взрослых не всегда увидишь, они поймут, что к ним с добром идут. Ну, а если он хочет немного покапризничать и показать, а ты меня вот такого любишь, когда я пошвыряю с макаронами, ему надо утвердиться, доказать, понять. Ни одного движение ребенка не бывает, ну, просто так. Оно просто все так. Что-то значит.
Еще один вопрос от Анастасии. Признать бессилие, вот то, что вы сказали, а идти куда? Он не признает и никуда не хочет идти. А мне куда?
Хороший вопрос. Я вот всю свою профессиональную жизнь бьюсь над тем, чтобы была организована помощь созависимым. Для начала, вот мне куда? Для начала Ал-Анон. Есть эти группы в Москве много. Ал-Анон, через дефис пишется. Это группы самопомощи для родственников. Затем нужно идти к психологу, который занимается проблемами созависимости. И при наркологических центрах, при реабилитационных центрах сейчас уже есть группы работы с родственниками. То есть не стесняться искать помощи для родственников. Конкретно я ищу помощи для себя. И врач подскажет и так далее. У меня был один такой случай, когда терапевт подсказал, куда идти жене алкоголика. Она рассказывала, пришла я к терапевту и жалуюсь на боли в животе. Он меня послушал недолгое время, посмотрел как-то так, сразу дает прямой вопрос в лоб. Слушайте, а вы не жена алкоголика? Да, жена. Слушайте, вам ко мне не надо с этими болями в животе. Вы пойдите, найдите москаленка, вот там у нее полечитесь, туда все. Да. И она так оказалась у меня в приеме. Вылечилась, и боли в животе прошли.
Ну да, это уже
ну и так возможно. Далее. Потом я уже всю семью там опекала, и 17-летнего сына, и 45-летнего ее мужа, и так далее. И оказалось, что кое-что можно сделать, кое-что помочь и улучшить, если люди хотят работать. Но тут ведь что общее? Алкоголик отрицает наличие у себя болезни. Угу. Да я не больной, я пью, как все, по праздникам. От слова «по праздниками», как все, меня тошнит. Я это слышу каждый день, когда встречаюсь с больными или родственниками. Все и по праздникам. Что это значит? Сколько литров? Сколько декалитров?
Действительно, так часто говорят.
Так вот, он отрицает у себя проблемы, но жена что же отрицает наличие у себя проблем? Я лечиться? Он пьет, а я пойду лечиться? Вы что, с ума сошли? Ну, первая реакция такая. А за рубежом, где, ну, я знаю, как дело поставлено, я там училась, там даже стационарные виды помощи для жен. Говорит жена, я записала его на лист ожидания на стационарное лечение мужа. Пришел этот день, а он отказался ложиться в больницу. Я приезжаю, говорю, он отказался. Все. А, он отказался, ну тогда вы ложитесь. Тут она прошла через эту стадию возмущения и непонимания, зачем мне, а потом все поняла.
И все было хорошо в результате, да?
И все было хорошо.
Друзья, у нас в гостях сегодня Валентина Дмитриевна Москаленко, семейный психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор. И мы представляем ее книгу «Возвращение к жизни. Как спасти семью. Конфликты, ссоры, алкоголизм, наркомания». Вот говорим о проблемах, которые в книге поднимаются. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, звоните, пишите. Телефоны сейчас напомню.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteus.ru.
Валентина Дмитриевна, вы сказали, что вот, ну, где-то в начале передачи, что вот зависимого человека нужно любить, да, действительно, не укорять постоянно, а стараться ему вот показать, что ты страдаешь, тоже беспокоишься за него. Но у меня вот такой вопрос. Ведь вот этот человек зависимый, да, тут жена, муж зависимого там, он тоже подвергается огромной опасности, то есть что он станет вот таким вот, ну, как сказать, привязанным тоже, да, вот к этому своему алкоголику, и тоже у него тоже все нарушится, то есть он превратится в созависимого.
Как именно это, так и бывает,
как
да.
Как это избежать? Вот как, где это баланс вот между любовью и себя сохранить?
Знаете, это не объяснить одним предложением. Это надо понимать устройство семьи, психологию зависимости и созависимости, что в книге и описано. Книга в основном про созависимость, да, то есть да, про состояние родственников. И видите, какая она толстая, эта книга, да. И сколько там страниц, как я отвечу. Так что вначале понимать, а потом уже что делать и как себя вести. Нельзя продиктовать человеку, делай то-то, 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 веди себя так-то и так-то.
Ну, понятно,
без,
примерно
без понимания сути дела, что получается. Нет любви, ну ладно, как у нас есть такой прием терапии, отстранись с любовью, то есть не сильно... ну, вмешивайся в его жизни. Но если уж с любовью не можешь, ну, отстранись с ненавистью хотя бы временно, но отстранись. Нельзя вовлекаться в эту воронку агонии и умирать вместе. Чтобы сохранить свое здоровье, надо понимать, что с ним происходит, и понимать, что я могу и чего я не могу.
У вас там очень интересно рассказано про то, каковы проявления созависимости. Вот вы могли бы об этом поговорить? То есть человек сам может у себя это диагностировать, как бы, да? Вот.
Наверное, может. Когда люди читали книгу, они все мне говорили: «Ой, я нашла описание себя, ну прямо мой портрет». Я их успокаивала, говорила: «Не беспокойтесь, я сама себя писала этот портрет». Я тоже выздоравливающая созависимая, но я давно уже работаю над собой, и мне кажется, что мне удалось там преодолеть самопроявление. То есть созависимость в нашей культуре распространена повсеместно. Да. И в алкогольных семьях, и в неалкогольных. Это низкая самооценка. А кто без комплексов? Да? Неполноценности. Это преобладание негативных эмоций типа тревоги, страха, ненависти, обиды, жалости и так далее, и меньше там любви, радости, очарования, восхищения. Это нарушение границ. Да сплошь и рядом, особенно родители так воспитывают, что прямо нигде не дадут сделать ребенку самому. Вот что отличает созависимых родителей? Они делают не для своего близкого, а за него. Они делают то, что он мог бы сам сделать.
Как бы слишком много опеки, слишком много заботы, да, получается?
Да, гиперопека, и если он может что-то сам сделать, пусть лучше сам. Ну, приводят к врачу родственники, если иначе нельзя, то пусть приводят. Но еще ценнее, если он сам идет к врачу. Или говорит: я хочу идти к врачу, я прошу тебя, ну, сопровождай меня, хотя бы так, чтобы какая-то инициатива из него исходила. А приведенные насильно, даже в угоду там родственникам, они не выздоравливают.
А вот там еще такой приводится признак созависимости – отказ от истинных чувств. Вот это что такое?
О, это особое проявление. Понимаете, жить в семье с зависимым больным – это очень тягостный опыт, тяжелый опыт. Это страдание. Страдание может нарастать, но на какой-то точке уже дальше страдать невозможно. И встраивается природный, естественный механизм обезболивания, анестезия чувств. «Я стала какая-то деревянная», — говорит женщина. «Я стала какая-то бесчувственная». А другая сказала: «Я иду по улице, а мне знакомые говорят: ты пожухла. Ты какая-то несвежая, а мне уже все равно». Вот это отказ от истинных чувств, не то что сознательный отказ, это на уровне бессознательного действует. Ну, вот так природная анестезия, природное обезболивание.
Да?
Более того, а если не наступает природное обезболивание, то во всяком случае повсеместно наблюдается перекос чувств. Ну, нет места радости. Одни тягости, одни жалобы, и вообще весь мир кажется каким-то плохим, враждебным, неудобным для жизни. То есть перекос чувств такой. А человек может пользоваться всеми чувствами. Исчезает позитивный взгляд на мир, заменяется негативным взглядом на мир. Так что в чувственной сфере происходят очень большие изменения. Но еще надо сказать, что в нашей культуре бытовой не принято говорить о чувствах. Вот замечаете, берет ребенок из школы, и вот так, дневник, да, оценки, уроки как вел себя, что задали. А что там было на большой перемене? А он тебе сказал, а ты что, а он что? То есть что почувствовал, что пережил? Или, ну, поставили двойку, ну, ты что там, совсем приуныл? Или что? Это не надо сразу его чувства как-то пытаться развеять. Пусть он переживет, но эти чувства должны быть проговорены. А между супругами вы часто наблюдаете, чтобы сели и поговорили? Да. Я чувствую большую озабоченность, или я чувствую такое какое-то радостное предвкушение, там чего-то такое.
Но сейчас вообще это уходит, потому что жизнь такая напряженная.
Да, все, давай, обед, ужин, рубашка, поехали. Все, да. Ну, по быту. Это плохо. Надо говорить о чувствах. Я даже практикую своим молодым врачам, когда учу, то говорю: не спрашивайте, как ты себя чувствуешь. Спрашивайте, что ты чувствуешь. Ну, что? Вначале трудно ответить, что я чувствую. Ну, может быть, спокойствие, ну, может быть, заинтересованность. Ну, вот это вот называние чувств – это трудный процесс. Это называется в науке идентификация чувств. Идентифицировать чувства трудно, можно тренироваться. А есть еще у многих подростков такой симптом, да, это симптом, называется алекситимия. Сложно звучит, но я поясню, это просто понимается. А – отрицание, лекс – слово, тимус – по-гречески чувство. В общем, это неумение словами назвать свое чувство. То есть вот что не спросишь – нормально. Как дела? Нормально. Как учеба? Нормально. Как день прошел? Нормально. Что ты чувствовал? Нормально. Поел? Нормально. Это не бедность слов даже. Это симптом. Вот неумение назвать чувство нужным словом. И вы знаете, этот симптом среди прочих, не он один, числится в факторах, предрасполагающих к зависимости. Вот уметь назвать чувства – это уже надежда на лучший исход. А неумение называть свои чувства и там разбираться с ним может предрасполагать к зависимости.
Вот как интересно.
Алекситимия. Надо практиковаться в назывании чувств и обращать внимание на чувства. Я многих своих клиентов направляла на такой ход в семейных отношениях, и они это использовали, потом делились. Говорю: ну расспросите маму, что она чувствовала давно, тогда. Ну, например, в тот день, когда принесла вас из роддома. Как праздновали, кто смеялся, кто пел, что почувствовала, что это такое. Когда они это делали, это так сближает взрослых детей и родителей, когда они говорят о чувствах на прошедшие события. Ну, конечно же, очень хорошо говорить о чувствах сегодняшнего дня.
Ну да.
И это любят и пожилые, и молодые,
действительно,
и дети.
Действительно, ну, как-то неожиданно. Действительно, у нас не принято. Даже вот не в принято. Нормальных отношениях.
А что
не
стоит,
принято.
Да? Ага. Не так сложно.
Не так сложно. А почему, интересно, не принято? Опять с историей с нашей связано, наверное, да?
Не знаю. Я училась в Америке, много видела там алкоголика и всяких. И у них тоже.
Тоже такие проблемы. Да,
не очень принято говорить о чувствах. И не знаю, то ли это вот какая-то инерция жизни, это быт как-то уводит от этой темы.
Обыденность, текучка.
Это, знаете, надо иметь уже определенную глубину психологической культуры, чтобы задумываться о чувствах, формулировать их, спрашивать о чувствах. И детей, и стариков.
Да, хороший совет на самом деле. Вот как-то неожиданно мы на него вышли.
И ничего не стоит.
И ничего не стоит. Но знаете, раз уже так пошло в сторону советов, вот что бы вы посоветовали родителям? Вот вы пишете, что они архитекторы наших судеб, да, и вот кое о чем уже поговорили, да, и вот про чувства и про насилие, но, может быть, что-то еще дополнить?
Я сейчас скажу такую мысль, немножко, не знаю, меньше читать про психологию. Раз. Второе. Лучше знать свой род. Пока родственники живы, расспросить бы их про всех ушедших. Чем лучше человек знает свой род, тем качественнее будет его жизнь. По роду идет большая энергия. А тех, которых нет с нами, они живут в сознании и подпитывают энергией. Значит, узнавать больше про род. Меньше увлекаться теоретическими построениями. Вот эти вот книжки как куда-то уводят. Неясно. Пойди потолкуй со специалистом в живой беседе про конкретную свою ситуацию. А не надо изучать сознательное, бессознательное, коллективное, бессознательное.
Но сейчас так... книжки популярны очень о психологии, вот такой практической психологии.
Да и популярная уводит. Чего-то... Вот у меня есть клиенты, которые, ну, теоретически все знают.
Да, справиться не могут с собой.
Ну, практически не могу чуть-чуть изменить их взгляд на свою семью. А главное, чего делать-то? Любить. Всех любить. И старых, и малых, и ушедших. И ни о ком не говорить плохо. Можно плохо говорить только о каком-то действии. Ну, дети иногда делают не очень хорошие вещи. Может быть, там хулиганское действие или что. Так вот, действие плохое, а ребенок хорош. Когда к человеку с любовью и без большой критики, не надо критиковать с утра до вечера, это не помогает, то ну, хорошо получается без критики и с любовью.
Да, спасибо. Ну вот еще у нас есть пару минут. Я думаю, вот о чем еще поговорить. Может, ну, за две минуты, конечно, трудно что-то выбрать. Но вот чуть-чуть, если вы ставите интересный вопрос, в чем сходство зависимости и созависимости?
О, во всем. Во всем. У меня в книжке есть таблица, которую я сама составила. И это такое мое открытие. Ну, хорошо, сколько успею. Зависимый человек постоянно думает о том веществе, от которого он зависит. То есть алкоголик об алкоголе, наркоман о наркотике, пищевая зависимость, пищевой продукт, там, игроман о своих играх, компьютерах и так далее. Созависимый человек постоянно думает о том человеке, который зависимый. И это пронизывает все. То есть концентрация внимания на предмете зависимости.
Да,
только
да.
Там вещество, а здесь предмет человек в созависимости.
Интересно.
Затем отрицание проблемы. Больной отрицает, у меня все в порядке, здоровый. Созависимый отрицает наличие у себя проблемы. Границы нарушены и у того, и другого. У того и другого пониженная самооценка. И не надо думать, что это неверно, если пьяный человек хвастается, что ему море по колено. Это всего лишь дымовая завеса. На самом деле он ничего хорошего о себе не думает. Было бы, что был бы у него положительный собственный образ, он бы не разрушал свое тело и так далее. Зависимость и созависимость – это разновидности саморазрушающего поведения. Ну, пока хватит, да?
Да.
Остальное в книжке.
Остальное в книжке. Книжки, друзья, читайте книжку Валентина Дмитриевна «Возвращение к жизни. Как спасти семью. Конфликты, ссоры, алкоголизм, наркомания». У нас в гостях сегодня была Валентина Дмитриевна Москаленко, семейный психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор. И да, я еще должна сказать, что книжка вышла в издательстве «Никея», ее можно приобрести, хотя вот Валентина Дмитриевна советует не читать, но я бы сказала, все-таки очень интересная книжка, потому что все разложено по полочкам. Конечно, очень важно все-таки понимать же проблему. Вы сами об этом говорите.
Да, да. Ну, считать, что это почти шуточный совет.
Шуточный.
Много не читать.
Хорошо, слишком много не читать. Читайте в меру, друзья. Спасибо еще раз, Валентина Дмитриевна. Очень интересно, очень много таких примеров ярких. И прощаемся со всеми до следующей пятницы. До свидания.
Пожалуйста, до свидания.